Глава 17. Черный Линкольн стоял на лужайке дома, расположенного вдоль возвышенной части Sunset Plaza Drive. Две черно-белых выехали на обочину, мигая красными огоньками. На газоне возле Линкольна стояло несколько человек. Мужчина в халате со скрещенными на груди руками, две девицы в коротких платьях с блестками, красивый блондин лет 40 в смокинге и юноша в синем костюме. Я узнал спутника сенатора Роу, вошедшего с ним в лифт. Патрульные вытащили видеокамеры, ярко осветив сенатора. Когда мы взобрались наверх, он громко ругался, прислонясь к крыльцу Линкольна и закрыв рукой лицо от света. Человек в халате подошел к нам. — Я хочу знать, кто за это заплатит. — Подождите, сэр. Я продолжал идти. Он испортил мой газон, за это придется платить. Да подождите, сэр. Напугал мою жену до смерти, а у нее рак. Сэр, подождите, пожалуйста, минуту, и мы поговорим. Рак уха, — сказал он значительно. Да, сэр, понимаю. Я продолжал идти к Линкольну. Спутник сенатора увязался за мной, повторяя. Я все объясню, детектив. На вид ему было под 30, взгляд его ничего не выражал. Я уверен, что смогу все уладить. — Минутку, — сказал я. — Дайте мне поговорить с сенатором. Сенатор неважно себя чувствует, он очень устал. Он загородил мне дорогу. Я обошел его, но он поспешил догнать меня. Опоздал самолет, понимаете? Самолет сенатора опоздал. — Я должен поговорить с ним, — сказал я, вступая в полосу света. Роу все еще размахивал руками. — Сенатор Роу? — спросил я. — Отверните эту дрянь, черт возьми! Роу был так здорово пьян, что еле ворочил языком. — Сенатор Роу, боюсь, что должен попросить... — Плевал я на вас, сенатор Роу! Отверните эту говенную камеру! Я посмотрел на патрульного и махнул ему. Он неохотно отвернул камеру, свет потух. — Господи! — сказал Роу, опустив, наконец, руки, и посмотрел на меня мутными глазами. Что здесь за блядство творится? Я представился. Тогда почему вы не прекратите эту свистопляску? Я же просто ехал на свою виллу, черт бы ее подрал. Я понимаю, сенатор. Не знаю, он вяло махнул рукой. Чего вы все к черту от меня хотите? Сенатор, за рулем были вы? За рулем? Он отвернулся. Джерри, объясни им ради бога. Его помощник немедленно подскочил. — Извините за все, — сказал он вежливо. — Сенатор не совсем здоров. Мы только вчера вечером вернулись из Токио. Самолет задержался. Сенатор сейчас не в себе, он устал. — Кто был за рулем? — Я, — сказал помощник. — Конечно, я. Одна из девиц прыснула. — Нет, не он, — крикнул с другой стороны автомобиля человек в халате. — Вон тот вел машину, а как стал выходить, тут же свалился. — Господи, вот блядский зверинец! — говорил сенатор, потирая голову. — Детектив, — сказал помощник, — за рулем был я, а эти женщины подтвердят. Он указал на девиц в бальных нарядах, выразительно посмотрев на них. — Это вранье! — сказал человек в халате. — Нет, это правда, — впервые заговорил красавчик в смокинге. Был он загорелым и спокойным, с властными манерами. Наверное, тип с Уолл-стрит, себя он не назвал. — За рулем был я, — сказал помощник. — Подите вы к такой-то матери, — пробормотал Роу. — Хочу на виллу. — Кто-нибудь ранен? — спросил я. — Никто, все в порядке, — ответил помощник. — У вас есть форма 1-10? — спросил я патрульного. — Это бланк протокола о нанесении материального ущерба при дорожном происшествии. — Нам это не нужно, — сказал тот. — Машина одна, а повреждения незначительные. Составлять протокол нужно только при нанесении ущерба свыше $200. Стоит ли с этим связываться? Я подумал, что не стоит. В спецслужбе меня научили правильно вести себя в любой ситуации. Если имеешь дело со звездами и политиками, не заводи дело, если никто не требует возмещения убытков, короче, арестовывай только за уголовщину. Я сказал помощнику, запишите имя и адрес владельца, чтобы договориться о возмещении убытка за помятый газон. — У него уже есть мой адрес, — сказал человек в халате. — Не знаю только, что из этого выйдет.
— Я ему сказал, что мы все возместим.
— заверил меня помощник. — Он, кажется, черт побери, смотрите, все клумбы всмятку, а тут еще у жены ракуха. — Минутку, сэр, — сказал я помощнику. — Кто сейчас сядет за руль? — Я. — Он, — сказал сенатор, кивая, — Джерри будет за рулем. — Ладно, — обратился я к помощнику, — но я хочу взять у вас пробу на алкоголь. — Пожалуйста, и посмотреть ваши права.
— Конечно.
Он вдохнул в трубочку и протянул мне права. — Джеральд Д. Харден, 34 лет, Тостин, Техас. Я записал его данные и вернул права. — Хорошо, мистер Харден. Я оставляю сенатора на вашем попечении.
— Спасибо, лейтенант, очень вам благодарен.
— Вы хотите отпустить его? — спросил человек в халате. — Подождите, сэр. — Я хочу, чтобы вы, — сказал я Хардену, — дали этому джентльмену свою карточку и связались с ним. Надеюсь, что плата за ущерб, нанесенная этому саду, удовлетворит его.
— Конечно.
Харден сунул руку в карман за карточкой, но вытащил что-то белое, вроде платка. Поспешно сунул это обратно, подошел к человеку в халате и вручил ему карточку. — Вы должны заплатить за все бегонии.
— Хорошо, сэр.
— За все, понятно?
— Разумеется, сэр.
Сенатор Роу, отлепившись от Линкольна, покачивался. — Какие еще к черту бегонии? Господа, что за говенная ночь? У вас есть жена?
— Нет, — сказал я.
— А у меня есть бегонии, говно.
— Сюда, сенатор, — сказал Харден.
Он помог Роу сесть спереди. Девицы взобрались на задние сиденья. Между ними сел красавчик с Олл-стрит. Харден сел за руль и попросил у Роу ключи. Я отвернулся. Патрульные машины отъезжали. Харден опустил стекло окна и посмотрел на меня.
— Спасибо за все.
— Счастливого пути, — сказал я. Он вывел Линкольн с лужайки, снова переехав в клумбу. — А за ирисы заплатите? — крикнул человек в халате, взглянув на меня. — Говорю вам, правил тот, и он был пьян.
— Вот моя карточка, — сказал я. — Если что, позвоните.
Он посмотрел на карточку, покачал головой и пошел в дом. Мы с Коннором вернулись в машину и поехали с холма. — У вас есть данные о помощнике сенатора? — спросил Коннор.
— Да. — Что у него было в кармане?
— Мне показалось, женские трусики.
— Мне тоже.
— Конечно. Мы не могли ничего сделать.
Я бы с удовольствием прижал ублюдка к машине и обыскал.
Но мы оба знали, что руки у нас связаны. Для обыска, не говоря об аресте, не было веской причины. Молодой человек везет двух девиц на заднем сиденье. Каждый может быть без трусиков, а впереди пьяный сенатор. Единственное разумное решение — не трогать их. Казалось, это был вечер, когда вообще всех отпускают на свободу. Зазвонил телефон, я нажал кнопку. Лейтенант Смит слушает.
— Эй, парень! — это был Грэхэм. — Я в морге, а тут такие дела. Какой-то японец наседает на нас, хочет присутствовать при вскрытии. Сидеть и наблюдать, представляешь? Чуть не взбесился, когда узнал, что вскрытие начали без него. Но уже есть кое-какие результаты, которые японцам придутся не по вкусу. Я почти уверен, это дело их рук. Ты приедешь или как?
Я посмотрел на Коннора, тот кивнул.
— Мы едем, — сказал я.
В морг попасть проще всего через неотложку центральной больницы. Когда мы вошли, окровавленный негр, одурманенный наркотиками, сидел на каталке и орал: «Смерть папе римскому, к черту его!» Полдюжины служащих пытались уложить негра. У него были прострелены плечо и рука. Полы и стены помещений были забрызганы кровью. Санитар вытирал их шваброй. В коридорах была очередь из негритянок и латиноамериканок. Некоторые держали на руках детей. Все отворачивались от окровавленной швабры, откуда-то доносились крики. Мы вошли в лифт. Стало тихо. — Каждые 20 минут убийство, — сказал Коннор. — Каждые 7 изнасилования. Каждые 4 часа убивают ребенка. Никакая другая страна не стала бы терпеть такое насилие. Двери открылись. По сравнению с неотложкой, в подвальных коридорах было спокойно.
В воздухе стоял сильный запах формальдегида. Мы пошли к столу, где худой, костлявый Гарри Лэндом склонился над бумагами, жуя сэндвич. — Хелло, ребята. — Хелло, Гарри. — Что вам, данные вскрытия Остин? — Да. — Полчаса, как начали. Кажется, насчет нее большой шум. — Как это? Шеф вытащил доктора Тима из постели и велел поторопиться. Здорово разозлил его. — Ты знаешь, как привередлив доктор Тим, — Гарри улыбнулся. — Еще кучу людей позвали. Кто когда слышал, чтоб посреди ночи работали все? Ты знаешь, сколько стоит сверхурочный? — А что насчет Грэхэма? — Он где-то здесь. Какой-то японец гоняется за ним, как тень. Каждые полчаса спрашивает у меня разрешение позвонить и звонит. Говорит по-японски, потом опять пристает к Грэхэму. Говорит, что хочет присутствовать на вскрытии, и ничего себе. Лезет, лезет. 10 минут назад позвонил и внезапно весь переменился. Я был за столом и видел его лицо. Он говорил «Мое, мое», словно ушам не верил, а потом вылетел отсюда. Именно вылетел? А где вскрытие? Во второй комнате. Спасибо, Гарри. Закройте дверь. Привет, Тим. — сказал я, когда мы вошли. Тим Хеллер, известный всем как доктор Тим, склонился над столом из нержавейки. Хотя был уже без 22, он, как всегда, был безупречен. Аккуратно причесан, галстук завязан безукоризненно. В карманчике на крахмального халата выстроились ручки. — Ты что, оглох? — Я закрываю, Тим. Дверь закрывалась автоматически, но, видимо, для Тима недостаточно быстро. Я не хочу, чтобы этот японец заглядывал. Он ушел, Тим. Да, но он может вернуться. Он ужасно назойлив, меня это раздражает. Тим глянул через плечо. А это кто с тобой? Джон Коннор. Давно я тебя не видел, Джон. Привет, Тим. Мы с Коннором подошли к столу. Я видел, что вскрытие уже здорово продвинулось. Разрез сделан, часть органов извлечена и аккуратно разложена на стальных подносах. «Может быть, кто-нибудь объяснит, почему такая суета? Грэхэм так разозлился, что не говорит ни слова. Сейчас он ушел в соседнюю комнату за результатами. Я хочу узнать, почему меня вытащили из постели. Вызов я получил от Марка, но это явно не в его полномочиях. А главного нет в городе, он на конференции в Сан-Франциско. Теперь, когда у него новая подружка, он всегда в отъезде. Ну и вызвали меня. Не припомню, когда меня в последний раз поднимали с постели. — Ты-то не помнишь, — усмехнулся я. Тим славился отличной памятью. — Последний раз в январе, 3 года назад. Но тогда другое, срочная подмена. Большинство врачей боролись с эпидемией гриппа, а дел накопилось много. Когда я приехал, везде на полу лежали тела в мешках, просто громоздились штабелями, вонь ужасная. Но я не припомню, чтобы меня вызывали среди ночи из-за того, что дело с политическим душком, вроде этого. — Мы тоже не знаем, почему такая суета, — сказал Коннор. — Может быть, выясните. На нас сильно давит. Шеф позвонил мне из Сан-Франциско и все твердил, сделайте все поскорее, сегодня же ночью. Я сказал, ладно, Билл. Потом он прибавил, слушайте, Тим, делайте вскрытие тщательно, фиксируйте любую мелочь, снимайте 2 камерами, не жалейте пленки. Я чувствую, что мы можем здорово влипнуть на этом деле. Вот и все. Естественно, удивляешься, что за суета. — Когда тебя вызвали? — спросил Коннор. Примерно в 10:30-11. Твой шеф сказал, кто звонил ему? Нет. Но это могут быть лишь двое, шеф полиции или мэр. Тим поглядел на печень, раздвинул ее доли, затем разложил на подносе. Его ассистент сфотографировал каждую и отодвинул поднос в сторону. Что-то интересное? Честно говоря, пока самое интересное снаружи. На шее под косметикой множество ссадин различной давности. Даже без спектроскопического анализа гемоглобина я определяю эти ссадины как 2-недельные, может быть, и старше, неоднократные травмы. Вряд ли можно сомневаться здесь в случае сексуального удушения. Она задохнулась. Да, Келли так и думал. Хоть разок Келли оказался прав. Это чаще встречается у мужчин, но бывает и у женщин. Суть синдрома в том, что субъекты сексуально возбуждаются лишь когда их душат.
Они просят партнера душить их или надевать им на голову пластиковый мешок. Если субъект один, то занимается анонизмом с петлей на шее. Поскольку желаемый эффект достигается только на пороге смерти, легко переступить черту. Так иногда и случается.
А в данном случае Тим пожал плечами.
Анализ показывает устойчивый синдром сексуального удушения. А ссадины на гениталиях говорят о половом контакте вечера ее смерти.
Ты уверен, что ссадины на гениталиях появились до смерти?
О, да, явно до смерти. Нет сомнений, половой контакт был форсирован.
Ты хочешь сказать, ее изнасиловали?
Нет, так далеко я не пойду. Понимаешь, ссадины легкие, на остальных частях тела нет соответствующих травм. В сущности, следов борьбы вообще нет. Я бы считал это результатом преждевременного соития, когда ее гениталии еще недостаточно увлажнились.
Эти ссадины появились задолго до смерти.
Возможно, за час или за два. Не непосредственно перед смертью. Это можно определить по опухоли на пораженных местах. Если смерть происходит вскоре после ранения, кровь свертывается, и опухоль маленькая или ее вовсе нет. Здесь, как видишь, опухоль вполне заметна.
А сперма?
Образцы ушли в лабораторию вместе с другими жидкими субстанциями.
Он пожал плечами.
Поживем, увидим. Ну, а теперь вы расскажете мне, в чем дело. Ясно, что эта девочка рано или поздно попала бы в беду. Она хорошенькая, но чокнутая. Так в чем же дело? Почему меня подняли среди ночи и велели тщательно исследовать какую-то задохшуюся нимфоманку?
— Сам не знаю, — сказал я.
— Брось. Играй честно. Я тебе открыл свои карты, открой свои.
— Ну, Тим, — сказал Коннор, — мы и в самом деле не знаем.
— Врешь, я вам все рассказал, теперь ваша очередь.
И все же Питер сказал правду. Все, что мы знаем, убийство произошло во время большого приема у японцев, и они хотят замять это дело.
— Это уже кое-что, — сказал Тим. В последний раз нашумели из-за дела, с которым было связано японское консульство. Помнишь похищение ребенка Такасимы? Может быть, и не помнишь, газеты смолчали. Японцам удалось замять его. Но тогда убили охранника, и два дня они страшно давили на нас. Я был поражен их возможностями. Сенатор Роу лично позвонил и продиктовал, как нам себя вести. Губернатор лично звонил, да все звонили. Можно было подумать, что украли сына президента. Да, у этих людей есть связи.
— Конечно. Они за них хорошо платят, — сказал Грэхэм, входя.
— Дверь закрой, — рявкнул Тим. — Но на сей раз их связи не помогут, — сказал Грэхэм. — Теперь мы держим их за яблочко. Совершилось убийство, и после лабораторного анализа нет сомнений, что убийца японец.